Белов немного опоздал в суд, и судья окинула его запыхавшегося и взмыленного многозначительным взглядом, на что адвокат выдавил какое-то извинение. Процесс прошел как в тумане. Андрей никак не мог сосредоточиться и постоянно путался с вопросами. К его счастью, в итоге заседание перенесли на другой день. Вздохнув с облегчением, он поехал в школу за Аллой. Слова парализованного участкового «Найди Ксению» вновь и вновь повторялись в памяти Андрея, как давно надоевшая мелодия, и он всеми силами пытался думать о чем-то другом. В самом деле, сдалась ему эта старуха. «Зачем она приходила?» — прошептал внутренний голос. «Какая разница, зачем?» Вслух сказал адвокат. «Она сумасшедшая, как и вся их семейка. Один заперся в шкафу и жил там, вторая ходит в халате и побирается, как нищенка. Наконец их сынок отрезает детям ноги и пришивает на их место лапы от плюшевых зайцев». Не сдерживая эмоций, Белов стукнул по рулю кулаком. «А я осел, потому что купил у этих психов дом. Просто потому, что он мне понравился, я не захотел слушать агента по недвижимости», — подумал он. И все же у него еще оставалась масса вопросов. Что все-таки случилось с Власовым-старшим? Почему из дома ушла Ксения и ее сын? Куда подевался их младший сын? Он позвонил Дымкову. В двух словах объяснив ситуацию, Белов попросил полковника дать поручение разыскать эту женщину. Полицейский пообещал помочь, после чего Андрей спросил: «Могу я поинтересоваться, как продвигается следствие? Или это не телефонный разговор?» — спросил адвокат. «Он во всем сознался», — со вздохом сказал полковник. «Так вам радоваться надо. Чего вздыхаешь-то?» «Много неясностей, Андрей. Все никак не решим вопрос с этапированием в Москву. Ему же экспертизу проходить нужно. Кроме того, назначенный адвокат собирается брать отвод. Народ словно с ума посходил. Власову в доме все окна повышибали, колеса на машине пробили. Тут еще 100 раз подумаешь, прежде чем в адвокаты пойти. Я уж думаю, охрану ему приставить. Не пришибли бы его ненароком. Только не пытайся намекнуть, чтобы я занялся его делом», — сказал Белов. «Если бы не обыск, то я не вижу в этом особых препятствий», — отозвался Дымков. «Ты хочешь, чтобы на следующий день озверевшая толпа линчевала меня? Ладно. Тут и так все ясно. А насчет его матери ты мог бы и не звонить. Мы ее сами ищем с тех пор. С того времени из его родни так никто и не объявился. Брата тоже пока не нашли. Его следы затерялись где-то в Москве». Как только разговор с полицейским был закончен, Андрею позвонила Татьяна. «Как у тебя дела?» — спросила она.
«Могло бы быть и лучше, солнышко, Тань. Я бы хотел дать тебе небольшое задание. Можно воспользоваться твоим свободным временем?»
«Разумеется, милый. Я всегда предлагала тебе свою помощь».
«Я хочу еще раз поговорить с матерью этого Власова. Так вот, прояви смекалку. Попробуй найти эту женщину. Тебе придется на время забыть, что ты адвокат, и представить, что ты сыщик. Поможешь?»
«Не вопрос. Когда мы увидимся?»
«Я позвоню тебе вечером».
«Я очень скучаю», — сказала Таня.
«Целую, котенок», — промолвил Андрей. Он посмотрел на часы и покачал головой. Несмотря на то, что процесс закончился раньше, чем он ожидал, уроки у Аллы закончились еще 30 минут назад, а ему еще за ней в школу.
«А-а-а! Не трогайте ее!»
Истошно закричала Лена, увидев, как Петр ударил Аллу. Голова ее одноклассницы дернулась. Красивые локоны по инерции взметнулись в такт движению, и она полетела на снег. Петр наклонился и, ухватившись за воротник куртки школьницы, с легкостью поднял ее, как игрушку.
«Ну, ударь!»
Вдруг улыбнулась Алла. Она облизала губы, на которых выступила кровь.
«Тебе приятно это делать?»
«Очень!» — заорал Петр. «Очень приятно, маленькая тварь!»
Не помня себя от ненависти, парень хлестал рукой по лицу девочки, и ее голова беспомощно болталась из стороны в сторону, словно у тряпичной куклы. Лена закричала и, спотыкаясь, побежала к воротам. Приятель Петра, увидев это, испугался. Он явно не ожидал такого развития событий.
«Она теперь в земле!» — визжал тем временем Петр, продолжая бить Аллу. «Она в могиле, а ты, блядь, на лыжах катаешься! Ты довольна?»
Он наносил удары девочке, но при этом его совершенно сбивала с толку ее инертная реакция. Вместо того, чтобы просить о пощаде, либо пытаться убежать, она лишь молча улыбалась, размазывая по лицу кровь.
«Пит, хватит!» — нерешительно сказал Аслан, тронув Петра за локоть. «Ее подружка сейчас училку приведет».
«Что ты молчишь?»
«Что?»
«Может, тебе тоже ногу отрезать?» — брызгал слюной Петр, не обращая внимания на компаньона.
«Ира говорила, что ты лысая», — прошепел он.
«Сейчас я посмотрю на твою лысину».
Он сбил шапку с головы девочки и схватил ее за волосы.
Алла упала на колени.
«Больно»,
— тихо сказала она. Петр дернул, но парик остался на ее голове.
«Мне больно, перестань», — закричала она.
Ее лицо исказилось всепоглощающей ненавистью. Подъезжая к школе, Андрея внезапно охватило чувство неосознанной тревоги. После нескольких безуспешных попыток избавиться от этого ощущения, он позвонил Алле. Трубку взяла Яна Владимировна. Сбивчивым голосом учительница сообщила, что они с Аллой ждут его в классе, и по ее тону адвокат понял, что произошло что-то неладное. Сломя голову, Белов ринулся в школу. Взлетев по ступенькам на второй этаж, он словно ураган ворвался в кабинет, громко стукнув дверью. Алла сидела у окна, задрав голову вверх. Ее нос был забит окровавленной ватой. Комбинезон был влажным от снега. Парик растрепался, но в целом девочка выглядела спокойной. Яна Владимировна сидела бледная и напуганная. Увидев отца, Алла жалко улыбнулась, и Андрей бросился к ней. «Что здесь произошло?» Повернувшись к учительнице, жестко спросил он, когда немного успокоился.
«Видите ли, ваша дочь с подругой отстали от группы на физкультуре. К сожалению, тренер не углядел», — сообщила виновата Яна Владимировна. «К Алле пристали два хулигана. Одного удалось поймать, но бил тот, кто сумел убежать. Это брат той самой девочки, Волчецкой Ирины, что погибла несколько дней назад. Нам пока доподлинно неизвестно, что именно он хотел от Аллы».
«Где был физрук? Почему он не заметил, что класс не в полном составе?»
Повысил голос Белов.
«Папочка, не надо», — зашептала Алла. «Я сейчас не могу ответить на этот вопрос, но признаю, что все случившееся — наша вина», — сказала учительница, в ее голосе прозвучало раскаяние. «Поверьте, мы примем все меры».
«Меры?» — усмехнулся Андрей, не дав ей закончить. «Сначала из вашей школы похищают ребенка, а сегодня какой-то недоносок избивает мою дочь. Ее осматривал врач? Может, у нее сотрясение мозга?
«Да, конечно. Мы первым делом отвели вашу дочь к врачу. Он сказал, что внутренних повреждений нет», — стараясь не встречаться взглядом с разъяренным мужчиной, сказала Яна Владимировна.
«Я бы хотел поговорить с родителями этих молодых людей», — сказал сдержанно Белов. «А желательно и с каждым из них. Вы сказали, что один из нападавших — ученик вашей школы».
«Да, это Аслан Алиев. Он учится в 8 классе. Но сейчас вы вряд ли сможете с ним поговорить. У него самый настоящий шок. Уверяю вас, мальчик сам не ожидал подобного развития событий. Он и пальцем не тронул Аллу. Это подтвердила и Лена, которая была с вашей дочкой в тот момент».
«Ладно, разберемся. Как ты себя чувствуешь?» — спросил он у дочери, всматриваясь в ее побледневшее личико.
«Все хорошо», — сказала она немного устало. «Поехали домой, папа».
«Конечно. Только сначала заедем в травмпункт. Школьные врачи, конечно, это хорошо. Но я не буду чувствовать себя спокойно, если тебя не обследует специалист».
Алла покорно кивнула.
Глядя, как отец с дочерью покидают класс, учительница неожиданно вспомнила, что сама хотела кое о чем поговорить с Беловым, но этот дикий случай на уроке физкультуры просто выбил ее из колеи.
Ну что ж, придется отложить разговор на потом. Но состояться он должен был в любом случае. И касался он того самого сочинения, которое сегодня писала Алла.
В травматологическом пункте Аллу внимательно осмотрели, и кроме пары ссадин и синяка ничего не обнаружили. «Что они от тебя хотели?» — спросил Андрей, когда они сели в машину.
«Не они, а он», — поправила отца Алла. Она потрогала набухшую губу и болезненно поморщилась. «Этот Петя, или как там его, думает, что это я виновата в том, что его сестру забрал маньяк».
«Алла, но, надеюсь, ты сама так не думаешь?»
«Не знаю»,
— рассеянно промолвила девочка. Она стала накручивать волосы на указательный палец.
«Может, это так просто все совпало? А может, это судьба? От нее, как говорится, не уйдешь». По-взрослому ответила девочка и, помолчав, спросила. «Папочка?»
«Да, малыш».
«Ты никогда не сбивал на машине человека?»
Андрей замешкался.
«Нет».
«А почему ты интересуешься?»
Алла пожала плечами. «Я просто подумала, что никто из тех, кто сидит в машине, не представляет, что произойдет через 5 минут». Может, он доедет домой, а может и нет.
Что ты имеешь в виду?
Он ведь может сбить человека на своей машине, понимаешь? Или сам попасть в аварию, — объяснила дочь.
Видишь ли, Аллочка, нужно просто соблюдать правила дорожного движения, как водителю, так и пешеходу. Тогда ничего не произойдет.
Девочка кивнула, давая понять, что ей все ясно, но Белов все равно озабоченно поглядывал на нее.
«Не слишком ли взрослые мысли посещают мою дочь?» — с тревогой подумал он. «Давай договоримся, что бабушке ни слова», — сказал Белов. «Я понимаю, что врать нехорошо, но она и так вся на нервах, понимаешь?»
Алла кивнула с равнодушным видом.
«Скажешь, что упала с горки, когда каталась на лыжах?»
Снова последовал безучастный кивок. Андрей вздохнул. Затянувшаяся полоса неудач начала его не то чтобы тревожить, но раздражать это точно.
Как впоследствии оказалось, это было только началом. Сергей прошел ванную и долго мыл руки. Из покрытого трещинами зеркала на мужчину глядело лицо крайне уставшего человека, но в глазах мелькали огоньки, и они не предвещали ничего хорошего. Внутри его все ликовало. Затравленное и забитое в зоне существо не сломилось окончательно и дало достойный отпор этим ублюдкам. Я проучил их. Проучил этих сук. Безустанно повторял он про себя. После того, как первая волна осознания победы прошла, Сергей взял себя в руки и принялся искать выход из сложившейся ситуации. Он, на удивление, быстро принял решение. На кухне Сергей нашел какую-то замызганную тряпку и как можно тщательнее вытер рукоятку ножа. К тому времени хозяин квартиры был уже мертв. «Спасибо за подарок, дядя Боря», — произнес Сергей, глядя на остывающий труп. «Жаль, но я не могу принять его. В сложившейся ситуации твоему ножу просто нет цены». Он осторожно вложил рукоятку в правую ладонь Дюши и крепко прижал ее к пальцам. Потом через тряпку взял нож за кончик лезвия и бросил его в густеющую лужу крови. Точно такую же процедуру он провел с Розочкой, оставив на ней отпечатки пальцев дяди Бори. Орудие убийства он оставил рядом с телом старого уголовника. После этого он вытащил деньги из конверта, который полчаса назад вручил дяде Боре. Оставив часть себе, он бросил несколько купюр на пол. Затем также с помощью тряпки взял с подоконника колоду карт и веером рассыпал их по залитой кровью комнате. Между делом Сергей вытирал тряпкой все предметы, к которым он мог прикоснуться, одновременно стараясь не наступить в многочисленные потеки и лужицы крови. Выглядело все, будто два зэка встретились, чтобы выпить, а заодно сыграть в карты. Что-то не поделили. Случилась пьяная ссора. Один схватился за нож, другой за Розочку. И вот результат. Конечно, имитацию Сергей сделал грубую, но времени у него было в обрез. И это был самый лучший экспромт, какой он мог придумать. Даже если его поймают, обратно в зону он не вернется. Это он решил для себя окончательно. Главное, успеть сделать то, что он запланировал. Уже глубокой ночью Сергей, еще раз проверив, что входная дверь заперта изнутри, беззвучно прокрался на кухню. Несколько минут мужчина сидел на полу и, затаив дыхание, прислушивался к доносящимся с улицы звукам. Вот проехала машина. Где-то вдалеке тявкнула собака. Когда снаружи все стихло окончательно, Сергей решился. Осторожно отворив окно, он ловко выскользнул наружу, мысленно благодаря Бога, что квартира зэка Пинчушки находилась на первом этаже. Через 40 минут он был дома. Пальцы нащупали клочок бумаги, который передал ему старый зэк. Белова Вера Витальевна. Ставропольский край. Город Георгиевск. Улица Зарубина, дом 18. Значит, это Вера, жена адвоката Андрея Белова, того самого самовлюбленного фраера, который даже не почесался, чтобы помочь Сергею избежать этих 6 лет на зоне. Он еще раз прочитал заветный адрес, запоминая его. Потом положил клочок в пепельницу. Туда же последовала грязная тряпка, которую он прихватил из квартиры дяди Бори, и после этого поджег все это. Ремакин машинально бродил по пустой квартире, вдыхая знакомый запах, к которому слегка примешивался дым от горелой тряпки. Из шкафа он вытащил узелок с остатками материнских драгоценностей. Наверняка их можно толкнуть, если не здесь, так в Ставрополе. Близился рассвет, но спать не хотелось совершенно. Теперь перед Сергеем была вполне реальная цель. Главное, чтобы сам Белов оказался жив. Где он, неважно. Пусть хоть в Антарктиде, он его и там найдет. Доверчивая Елизавета Ивановна клюнула на выдуманную историю про неудачное падение Аллы и принялась хлопотать вокруг внучки, хотя на лице девочки было ясно написано, что в данный момент она желала бы побыть в одиночестве. Тем временем Андрей размышлял, стоит ли подавать жалобу на школу. Мысли о Власове и Ксении отошли у него на второй план. Пока он решал, зазвонил его мобильный телефон. Высветившийся номер был ему незнаком, и адвокат, помедлив, взял трубку. Наверное, очередной клиент. «Это господин Белов», — услышал он низкий мужской голос. «Да». «Чем могу быть полезен?» «О, я сомневаюсь, что от вас будет какая-то польза», — хохотнул незнакомец, и только сейчас Андрей понял, что его собеседник изо всех сил сдерживает себя, чтобы не сорваться от ярости. «Кто вы?» «Представьтесь, пожалуйста», — потребовал Белов. «Меня зовут Евгений Федорович Волчецкий», — отчеканил мужчина. «Я отец того самого подростка, которого изувечила ваша дочь. Алла Белова — это ведь ваша дочь?» Несколько секунд Андрей просто тупо смотрел перед собой, пытаясь осмыслить обличающие слова. Потом откуда-то изнутри стала подниматься волна кипящего гнева. «Я не ослышался», — как можно вежливее спросил он. «Вы утверждаете, что моя дочь, восьмилетняя девочка, изувечила вашего сына? Это он избил Аллу. И поверьте, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы вы и ваш сын ответили за этот поступок. Вы перестаньте», — перебил его Волчецкий раздраженно. «Вы, очевидно, ничего не знаете. Да, Петр рассказал мне, что хотел вас звать к совести вашу дочь. Наверное, вы не в курсе. Но вчера я похоронил собственную дочь, родную сестру Петра. Петя пришел в школу, чтобы поговорить с вашей дочерью, но у них произошел конфликт».
«Хороший вышел разговор», — усмехнулся Андрей. Он увидел, как в комнату заглянула Елизавета Ивановна и махнул рукой, показывая, что занят важным разговором. Старушка послушно закрыла дверь. «У нее разбит нос, и губы распухли так, что она еле говорит», — сказал Белов. «О каком воззвании к совести вы ведете речь? Он пришел в школу, чтобы избить ее».
«Разбит нос», — вкрадчиво переспросил Волчецкий. «Распухли губы, говорите.
Господин Белов, знаете ли вы, что я сейчас сижу у дверей травмопункта, где в настоящее время моему сыну пытаются остановить кровь и спасти глаз? И все это дело рук вашего ребенка».
«Что?»
— изумился Андрей. Ему показалось, что он что-то не так расслышал.
«Повторяю, у Петра вырван кусок губы и поврежден глаз», — голосом, в котором клокотала ярость, проговорил мужчина. «Я собираюсь вести его в больницу. Я не знаю, как это произошло. Но мой сын утверждает, что ваша дочь сумасшедшая, и все это сделала она».
«Это исключено», — сказал Андрей, при этом чувствуя, что голос его дрогнул. «Алла, его дочка, эта тихоня отличница, вырвала у здоровенного парня кусок губы».
«Он сказал, что если бы ее не оттащил Аслан, друг моего сына, она проткнула бы ему и второй глаз палкой», — глухо продолжал Волчецкий. «Молитесь Богу, чтобы ему спасли глаз, Андрей Викторович, иначе...»
«Послушайте,
я знаю, вы хороший адвокат, но не забывайте, что вы новый человек в этом городе», — сказал Евгений Федорович. «Я пытаюсь держать себя в руках, но имейте в виду, это чертовски сложно, когда у тебя на руках истекающий кровью сын.
независимо от последствий. Мы скоро увидимся в суде.
Андрей хотел что-то сказать, возможно, даже не впопад, но Волчецкий уже отключил телефон. Разговор, длившийся не более 5 минут, показался ему фрагментом чудовищного сна, о котором хочется забыть навсегда. Он спустился на первый этаж, где Елизавета Ивановна и Алла пили чай. «Пожалуй, теперь скрывать что-либо уже бессмысленно», — пронеслась мысль у Андрея. Он как можно мягче принялся расспрашивать Аллу о подробностях инцидента, но в результате добился от дочери лишь истерики. Плача, она оттолкнула от себя чашку с недопитым чаем и умчалась в свою комнату.
«Андрюша, что с нами происходит?» — спросила дрожащим голосом Елизавета Ивановна. «Я не могу так больше».
Андрей угрюмо молчал. Если все, что сказал Волчецкий, правда, то ситуация немного меняется. Нет, разумеется, он задействует необходимые связи и не позволит дать в обиду свою семью. Но сам факт того, что его дочь причинила столь тяжкие повреждения парню, был для него самым настоящим шоком.
«Нам всем нужно сходить в церковь», — сказала Елизавета Ивановна.
«Если бы это решило все проблемы», — мрачно подумал Белов. Он позвонил в школу и попросил, чтобы его соединили с Яной Владимировной.
«Хорошо, что вы позвонили», — сказала учительница. «Как Аллочка?»
«Нормально, но я не уверен, что она придет завтра в школу».
«Конечно, я понимаю, Андрей Викторович. Я собиралась поговорить с вами, но из-за сегодняшнего ЧП стало не до того».
«В чем дело?» — сдвинул брови Белов.
«Это касается учебы вашей дочери, но мне не хотелось бы обсуждать это по телефону».
«Я приеду завтра утром, и я хочу поговорить со вторым парнем, этим самым Асланом».
«Я не знаю, придет ли он».
Выдержав паузу, Яна Владимировна добавила.
«Он очень напуган и почти ничего не говорит. Родители отвезли его к психологу».
«Час от часу не легче», — подумал Андрей, прощаясь с учительницей. «У тебя проблемы». Слова бывшего участкового, всплывшие в памяти, резанули словно скальпелем по открытой ране. «Нет у нас никаких проблем», — решительно сказал Андрей.